Ребята, мы уже начинаем рассматривать программки, поскольку впереди нас ждет программа «Дифирамб». И я напомню, что сегодня мы в профессиональный праздник встречаемся с режиссером и актером, и драматургом, и писателем Михаилом Левитиным. Чуть позже начнем наш разговор. А пока разыгрываем, как обычно, билеты на разные культурные мероприятия. Что у меня для вас сегодня есть, дорогие друзья? Итак, театр юного зрителя «Пингвины», спектакль Дженни Беркович, 30 марта. Идет это такая театральная абсурдистская фантазия, очень симпатичный вечерний спектакль. Театр юного зрителя «Питер Пен». Ну, это семейная история. 31 марта в 7 часов тоже вечерний спектакль приглашаю. Российский молодежный театр «Северная Одиссея». Спектакль с участием музыкантов группы Петра Налича. Спектакль, созданный по мотивам сценария Алексея Саморядова и Петра Луцика. В рамте там же «Приключения Тома Сойера». А, «Северная Одиссея», не сказала, 1 апреля в 7 часов вечера. В рамте там же утренник «Приключения Тома Сойера» 2 апреля и «Чисто английское привидение», это Оскар Уайльд, 3 апреля тоже в 12 часов. Вот такие театральные приглашения. Ну и, наконец, что называется, «The Best» только для вас, слушатели «Эхо Москвы». Литературный концерт Михаила Веллера. Клуб авторской песни «Гнездо глухаря» на Цветном бульваре приглашает вас 29 марта. Там за столиками будете сидеть, пить кофе или что-нибудь покрепче и слушать вашего любимого глашатая писателя Михаила Веллера. 29 марта есть у нас пригласительные билеты. На смс +7 985 970 45 45 присылайте ваши пожелания, но побыстрее, потому что мы должны до половины третьего закончить прием вот этих вот пожеланий, поскольку Михаил Захарович принес нам свои отдельные приглашения, которые мы сегодня и разыграем. Приглашения в театр «Эрмитаж» на разные спектакли.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Во-первых, с Днем театра, Михаил Захарович.
Спасибо.
Поздравляю вас.
Спасибо.
Да, у нас приятно видеть в День театра человека, который сам
знакомое
себе,
лицо.
Сам по себе театр.
Знакомое
да.
лицо.
Да, знакомое, да, любимое. Да. Потом второй праздник в праздник, что называется, поскольку сегодня премьера. В театре «Эрмитаж»,
да.
спектакль «Свадьба Кричинского».
Да.
Я смотрю на эту программку, которую нам раздал здесь Михаил Захарович, вспоминаю, как сменилось время. Помните, была песня «Анилоновое сердце не болит»? Помните?
И что?
А у нас сердце.
Кусок мяса.
Это кусок мяса. Да, вот да, оно, да. сердце. Оно не то, что болит.
Ну, какое?
Оно уже просто, уже все.
Кусок
уже
мяса.
Кусок
да.
живого мяса.
А что есть сердце, как не кусок мяса?
Вообще, конечно,
его
это
едят?
Сильно. Это сильно.
Сильно очень.
Ну, давайте немножко поговорим про сначала про спектакль, да, и почему такой все-таки... Это не, образ, конечно, не слишком, скажем так, лирический.
Нет,
да?
нет, нет.
Совсем.
Там сочетание ужаса и нежности, и юмора
угу.
сильное в спектакле, сильное. Но Пушкин что-то говорил про то, что ужас и что-то печаль, что ли, они суть вот, возбудителей нашего воображения. Там это есть.
Ну вот «Свадьба Кричинского», она в массовом, как мне кажется, сознании все-таки ассоциируется больше с таким легким водевилем.
Ну, да, это была
да, да, легкое, что-то такое искристое. Там, да. такой, я помню спектакль «Малого театра», где Кингсон играл Кричинского, и Ильинский играл Расплёева.
Я видел, видел.
Да?
Видел, да-да-да. Видел, солидное было произведение. Солидное. Очень хороший режиссер Люни Хефиса. И Ильинский пришел из 20-х годов, где он тоже играл Расплюева у Мейерхольда. Это такое было повторение. Все это было очень мило. Я думаю, вы будете приятно поражены не сходством всех спектаклей с тем, что сейчас происходит. Не сходством. Я вчера смотрел генеральную репетицию на переполненном зале. Причем у меня был эксперимент такой. Я попросил свою администрацию, кроме тех, кому проданы были билеты, а были на генеральную, кроме тех, пригласить Арбат. И они прошли рестораны, магазины. Я сказал, приглашайте Арбат, скажите, что я для них играю в спектакль.
И пришли?
И 40% зала был Арбат. Люди, которые, может быть, в театр так и не ходили.
Самые разные случайные
самые
люди.
Самые разные. От директоров и хозяев там каких-то крупных этих съестных и прочих учреждений до продавцов, до кого угодно. Полный. Как они смотрели? Как они смотрели? Я сказал, это мы открываем на Арбате такой странный цикл спектаклей. Они связаны с деньгами и сегодняшним днем. И я просто хочу понять, что происходит, сказал я. Я хочу понять, но понять художественным каким-то таким путем, художественным образом. Вчера было хорошо.
Он только не уходили?
Нет, он длинный.
Но не уходили.
И поэтому очень маленький уход тех, кто, наверное, спешил в метро. Но вообще говорят, что успех был очевиден. Говорят. Но я столько отдал этому спектаклю, что и всего будет мало. И времени. Мне хочется, чтобы он шел в два раза дольше. И народу. Мне хочется, чтобы он был больше, чем зал способен вместить. И так далее. Я жду людей. Я жду людей. Может быть, это спектакль для людей.
А вы когда-нибудь ставили эту вещь?
Никогда. Никогда. Я не могу повторить ничего. Мне уже несколько раз говорили, и за границей, и здесь мне говорили, ну, повторите, мы видели то-то. Я не могу. Я должен начинать все заново. Все заново, беспрерывно. Так что это суховой кобыли, но он просто близок мне. Ну, не по судьбе, я не убивал Луизу Диманш, но он близок тем, что он отрицатель. Страшно недоволен местом, в котором он существует. Такой в протесте, существующий до глубокой смерти. Он говорил на свадьбе Крещенского, записал в дневнике, после первого акта аплодисментов было очень мало, мне это безразлично. После второго акта дирекция стала смотреть на меня хмуро, мне все равно. После третьего акта начались оглушительные овации, я вышел на сцену и сказал, не поклонюсь. Вот это весь шоколадовый.
Нет, ну вы-то на поклоны-то выходите.
Выхожу,
вам вообще приятно,
знаете,
когда вам публика аплодирует? А вам тоже
приятно,
все равно.
Я как Райкин, знаете, в смысле, позволю себе не Костю, а Аркадия Исаакча, который стоял, опершись о портал, и смотрел на зал с высоко поднятой головой. Он никогда не наклонял голову зрителю. Никогда.
Аркадий Исаакч?
Аркадий Исаакч никогда.
Да, я помню. Я, кстати, помню прекрасно, как он уже...
Старенький.
Старенький совсем. Он сидел за кулисами на стульчике все время, когда был перерыв между его выходами. И вот он сидит такой старый, сгорбленный дед. Повесив голову, абсолютно так, глаза такие мутные, так смотрит куда-то в пустоту. И ощущение, что он вообще не здесь, да? И вот когда ему говорят, что... Аркадий Исаакч, надо. Он не то что вскакивал, он просто взлетал и на одной ноге выпархивал всегда на авансцену. Это было какое-то преображение невероятное.
Невероятное. Вы знаете, малышка моя...
И весь зал вставал.
Да, да, ну, вставал, я бы сейчас бы встал перед ним, в любом его состоянии. Моя дочка мне сказала, посмотрев артиста, знаешь, папа, артисты тоже живые люди, но более живые, чем люди. И это меня до сих пор поражает, это правильное ощущение, что артисты – это люди более живые, чем просто люди.
Ну вот давайте про артистов поговорим, поскольку у вас дебютирует, как я понимаю, да, на вашей сцене Евгений Редько.
Нет, не дебютирует. Он играл «Моя тень». Он играл «Моя тень», да, он играл...
Евгений Редько, да, напомнит, ведущий артист Российского молодежного театра, которого вот полюбил Михаил Захарович и решил его пригласить на такую замечательную роль, как Кречинский, да? Как это возникло?
Ну, во-первых, любовь на любовь. Так ответим. Потом я догадался, что он должен это играть. Мне предлагали любую звезду оплатить, если мне хочется, чтобы Кречинского играл кто-то.
То есть могли и Киркорова взять?
Кого угодно. Любую звезду, любого пола. И я, тем не менее, сказал, знаете, все-таки Редько. А хватит силы, хватит темперамента. Я сказал, да, всего хватит. Хватило. Поверьте мне, хватило. Вчера был Бородин на генеральной репетиции, то есть учитель и профессор. И он смотрел на него, не знаю, что он при этом думал. Может быть, он его таким видел, но я его таким не видел. В театре Бородина я его любил и очень отличал. Он экзотическое существо. Такое.
Очень острый парень.
Очень острый.
Да, вот он играет же гоголевский портрет.
Да, гоголевский
портрет. Практически моноспектакль.
Да, моноспектакль. Mm-hmm. Он вообще неравнодушен к театру как таковому. Не только к моему. Мой предпочитает. Наш театр он предпочитает, без сомнения. Но он неравнодушен к театру. Он почти не пропускает ничего. И я думаю, как же это откладывается в нем? Что это такое? Что это как откладывается? Ну, вот такой человек театра. Это часто вот люди, рожденные в провинции, и где-то как бы далекие по биографии от того места, которое они теперь занимают. А это место вот провинциальное, вот мечта о Москве, мечта о театре, она живет. Я сам из города, конечно, который покрупнее Москвы, я имею в виду Одессу, но тем не менее, театральный город, изумительный, но тем не менее я хотел в Москву. Я хотел в Москву. А тут где действие происходит в Москве. И Редько наш в Москве играет в этом спектакле. Играет замечательно. Замечательно. Очень странно мы строим. Очень странно. Весело, ужасно и сердечно. Я убежден, что мы соответствуем этим трем пунктам. Уверен. Только чтобы они не испугались количества людей. Их много сейчас. Их много. Ну, на, может, на первых порах.
Много в смысле где? На сцене?
В зале. Понимаете? Ну, правда. Мы дошли до таких каких-то даже в юморе вещей тонких. Вещей тонких. Но вчера я наблюдал за этим не без удовольствия. Там играет мой ученик, гитисовский, мой курсант, Костя Тумилович, играет Расплюева. Играет он... Я бы здесь не сидел сегодня, если бы вы его видели, Ксюша. Он играет его поразительно. Каждая реплика Кости – аплодисменты. Каждый уход Кости – аплодисменты. Я так не строил. Это для меня было неожиданно.
Это хорошо?
Ну, прекрасно, пусть смеются.
Репризный артист.
Он не репризный. Он не репризный. Он просто такой невероятный, доступный и обаятельный. Невероятный. Бородин сказал, ну, это же будущая такая огромная звезда. Я говорю, да. Ну, только ты его немножко сдерживай, потому что зритель ему благодарен, и он хочет чем-то отблагодарить еще и зрителя. Поэтому чуть-чуть прибавлял. Но мастерище. Ну, я же всегда мечтал, чтобы актер был как мультипликация. С быстротой поворотов, перемен, пластических движений, таких, ну, просто невероятно. Просто трепетал. Так что за ним можно было следить с удовольствием и не уследить все равно. Как он ответил? Откуда он явился? Что такое это все делает?
А зачем вы приглашаете чужих артистов? У вас такая труппа замечательная.
Труппа исключительная. Труппа замечательная. Но иногда мне кажется, что меня много на эту труппу. И нужно, чтобы для кого-то меня было еще мало. Вот новые артисты меня знают меньше. Да и мне самому с ними бывает очень интересно. Они, вот Филиппов, без которого...
Вам свои надоели, что ли?
Не надоели. Остроты не хватает иногда в отношениях. Ну, привыкаешь, просто привыкаешь.
Беляев также возникал.
Также возникал Беляев, да. Mm-hmm. Также возникал. Ну, возникали. Не знаю и не очень хочу от этого отказываться. Но мне кажется, что я уже... исчерпал новых артистов. То есть вот Филиппов, Редько мне достаточно. Угу. Филиппов и Редько. Мне достаточно. Еще студенты растут.
А про что получился спектакль?
Все, что вас интересует в этом спектакле,
скажите,
есть.
Скажите, про что получилось? Для вас что было важно?
Для меня важно было обаяние зла. Угу. Обаяние зла. Я наблюдал за этим с удовольствием, и когда пьесу эту строил впечатление от нее, я видел, что зло бывает неотразимо. И люди очень-очень охотно идут на поводу этого зла. Очень охотно. И вот методы, которыми можно управлять людьми, они в спектакле предъявлены, ну, в масштабах истории, этой истории в доме этого самого человека, Муромского. Он же ведь дно, Кречинский. Расплюев, так тут просто человек-плевок. Непонятно вообще, откуда взялся. Неизвестны корни. Ничего не ясно. Так не бывает таких людей. А Кречинский – это такое замечательное, обаятельное, страшное безобразие. Безобразие. Красивое. Женя красивый. Элегантное. Женя элегантен. Ну, это какие-то невероятные люди. Я вам говорю, что иногда я отшатывался от сцены, говорил себе, ой, боже мой, что это такое, как я могу это видеть? Ой, боже мой. А на самом деле ничего страшного вроде бы они не производят, но они какие-то, ну, неуловимо прекрасные, что ли? Не знаю. Не знаю. Я, понимаете, большой специалист по злодеям. Вообще, по злодеям. Я их изучал. И много. И в исторических злодеев тоже. Они меня занимают очень. Один из любимых героев, когда у меня повесть вышла «Проклятый» или «Проклятая Кателина», у меня был Кателина. Я способен оправдать их. И мы так тоже строили. Оправдывали. Я искал, как сказать, ну, это неоправдываемо. По большому счету, это неоправдываемо. Зло. Вот, скорее всего, вот так вот о нашей с вами доверчивости, о нашей с вами абсолютной беззащитности перед лицом сверхобаятельного зла.
Так оно еще, наверное, и заразительно.
Оно заразительно невероятно. В некоторых случаях просто оно всегда поражает. Всегда. Очень интересно. Очень интересно. И увлекательнейшая пьеса. Дамы в зале, были простые дамы в зале, они вслух следили, как на кухне у телевизора, и обсуждали вслух. Там сидели у меня люди другого порядка, и они говорят, ой, подлез, а что сделать сейчас, а как лучше, а вот сейчас будет, а что, смотри, как она ему доверяет.
Отражают эти зрители?
Смотри, да бог с ними.
Это очень распространенный тип зрителей сегодня,
они
за Гамлетом также следят.
Сидели бы так,
ой, она с ума сошла.
Так надо так поставить Гамлет, бойкое место Арбат. Меня оно заняло невероятно. Я им увлечен. Я увлечен сейчас Арбатом.
Вот смотрите. Вот вы говорите про обаяние зла. Понимаю. Но я вспоминаю вот ваш спектакль, который, как мне кажется, эта тема сегодня невероятно востребована. Это про Азефа. Как он называется?
Ну да. Это моя пьеса, да. Анатомический театр инженера Евна Азефа. Да. Я все думаю, поставить ли еще раз или дать кому-то поставить.
Это просто абсолютно сегодняшнее, как мне кажется, попадание.
Абсолютно.
Вы исследуете злодеев. Вот вам, пожалуйста, тот типаж, который сегодня, наверное, один из самых распространенных.
Им были покорены все этим провокатором. Невероятным двойным агентом. Им были покорены все. Он остался жив. Ксюша, он остался жив, этот человек. Он умер своей смертью, пусть в тюрьме. Там пару лет дали за что-то совсем другое. Или там даже не лет, а месяцев. Но он остался жив. И прожил жизнь замечательно. Люди не верили тому, что официально объявлено. С трибун, Столыпиным и так далее. Он обманул всех. Лихо обманул всех. Все беды, остальное какая-то, чего это ему стоило, каких сил это ему стоило, он ухитрял скрывать. Ему нравилось играть людьми. Вообще, это потрясающая вещь, авантюристы. Я в последнее время думаю...
Крещинский тоже из этой серии.
Крещинский абсолютный авантюрист. Я в последнее время думаю, я написал там несколько книжек, связанных с авантюристами. Мне не хватает только еще одного авантюриста. Но, кажется, я его тоже нашел. Это театр. Вот это настоящий театр. Такая рисковая, свободная, открытая, безобразная жизнь. И безжалостная. Безжалостная, но не за счет фашистских каких-то проявлений, там убить человека, уничтожить человека. Хотя Кречинский все время говорит, да хоть убей. Да сотри, надо ее скомкать. Скомкать женщину надо эту. Как-то смять, чтобы ее не было. Она же там...
То есть никаких мук совести, никакого возмездия, никакого торжества справедливости.
Но это у меня такого быть не может. По этой причине, понимаете, так как я сам совестливый, там есть, благодаря музыке Дашкевича, грандиозной музыке. Давно он так не писал, 40 лет для меня пишет. Там есть... дама, покончившая за него жизнь. Давно покончившая, ее нет на сцене. Но она существует в нем, как, может быть, единственный ненужный ему грех совести. И это делает, опять же, по словам того Дашкевича, его русским Гамлетом, говорит Дашкевич. Русским Гамлетом. Мы же не говорим, ну, Гамлет – идеальная фигура. Ну, что за идиотизм какой-то? Гамлет там поубивал кучу народа. Ну, и так далее, и так далее. Это интересно, страшно интересно, и оказалось очень смешно.
На сегодняшний день, все-таки, если говорить о том влиянии, действии, которые, эффекте, который оказывает театр на публику, наверное, все-таки тоже меняется, да, вот эта энергетика, она другая сегодня, и другие средства, которыми театр пользуется.
Вы знаете, вам виднее.
Ну, я вас спрашиваю.
Да.
Вы это чувствуете?
Вы знаете, вам виднее.
Что нет. Вот то, что вчера работало, сегодня не работает.
Нет, я не чувствую ничего.
Нет?
Ваш собеседник отличается от массы ваших собеседников, будущих и прошлых. принадлежит тем, что он защищен собой, очень сильно защищен своим представлением о культуре, о театре, о детстве своем. Всем защищен.
Броня.
Я просто, меня не пробить, меня нельзя ни в чем убедить. И вы знаете, большей частью я выигрываю. Я не выигрываю у тех, кто конкурирует, кто современник, кто там, это я не выигрываю. Но я без технологий все делаю, без технологий. Это меня радует страшно. Так как я не могу с сотовым телефоном разобраться, понимаете, я не могу его включить, я не знаю, что это такое, то я не верю в силу технологии. Я верю только в одного стоящего передо мной или в двух-трех артистов, клоунов. Я верю, что они всесильны, что театр для того, чтобы вышел живой человек и пожал сидящему в зале руку. Это театр. А театр, который собирается нас удивить, это театр умеет удивлять еще как умеет удивлять. Но это не моя задача.
А ваша?
Я родился театром. Я должен исчерпать эту программу, я должен... Она не исчерпывается. Знаете, как вчера мне кто-то сказал, да сколько ж ты можешь тут такое выбрасывать, уже ж пора остановиться. Остановлюсь. Но, тем не менее, интересно, страшно. Интересно, страшно. Становится труднее найти повод для спектакля. Ну, так, то есть пьесу, то, что мы называем, или книгу. Становится труднее. Не знаю почему. Не знаю, не потому, что люди это не прочтут, люди ничего не прочтут. Просто самому увлечься. Самому увлечься. И потом, вы знаете, я все время актерам говорю, ну, когда же они в гардеробе начнут все-таки туфли переодевать?
Ну, боже.
Ну, я с ума схожу.
Да,
я хочу. Мало того, у меня прозвучит призыв в сегодняшний день театра, по вашему радио. Призыв следующий. Пусть государственные чиновники ходят в театр так же часто, как ходили в театр злодеи 30-40-х годов чиновники. К театру будет внимание толпы больше.
Вопрос. Тут я, кстати, это хорошая тема. Сейчас мы ее разовьем в следующей части нашего разговора. Михаил Левитин в нашей студии. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в студии Михаил Левитин, художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж», который, и напомню вам лишний раз, у нас гостит в нашем здании «Новый Арбат», дом 11. И продлится это сколько?
Ну, год продлится.
Год. Год играет, будет играть «Эрмитаж» здесь. Вот этот сезон совершенно точно.
Абсолютно. Да? И тот сезон, я думаю, тоже.
Ну, дорогие друзья, так что имейте в виду, мы здесь с «Эрмитажем» теперь живем.
Да.
Значит, я хочу сказать, что у нас есть билеты на спектакли в театр «Эрмитаж» сюда, на сцену на Новом Арбате. Я сейчас оглашу весь список. Вы будете выбирать, какой спектакль вас заинтересовал. Ну и, конечно, наверное, стоит придумать какой-нибудь оригинальный вопрос нашему гостю Михаилу Левитину и прислать его на СМС +7 985 970 45 45. Итак, «Свадьба Кричинского», премьера, о которой мы сегодня говорим. 27 апреля, ровно через месяц, мы вас приглашаем на спектакль, потому что до этого момента все билеты проданы. В 7 часов вечера, как обычно, 27 апреля. «Меня убить хотели эти суки». Напомните, пожалуйста, это Домбровский.
Домбровский, факультет ненужных вещей.
15 апреля этот спектакль. «О сущности любви».
Маяковский. Ранний, молодой.
22 апреля есть билет. «Моя старшая сестра» – это Володин.
Да.
3 апреля. И кто автор этого безобразия?
Эрдман.
Эрдман. Да. Какие авторы вообще?
Хорошие.
Потрясающие.
Ну, что жить-то один раз?
Да. Авторы, конечно. Но все с какой-то трагической судьбой.
Ну, что мне делать? Я бы прикрыл собой их. На всех не хватит этого.
Еще раз напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Ваш вопрос и ваш выбор на спектакль театра «Эрмитаж». Сразу скажу, что все остальные билеты, которые я вначале объявляла, мы уже разыграли. Возвращаясь к Дню театра, сегодня все друг друга поздравляют с этим праздником.
Да.
Но мне бы хотелось, чтобы вы все-таки несколько слов сказали о своем ощущении театра сегодня. Да, он вообще зачем он вам?
Ну, это так трудно со мной об этом разговаривать. Очень консервативный, ортодоксальный человек, который убежден, что через самое небольшое время будет невероятное стремление театра к академизму. Невероятно. К академизму, к старине. Просто оно и будет авангардом. Это придет очень-очень-очень скоро. Но дело совершенно не в этом. Это самый короткий путь к людям. Самый короткий. Книгу ты даже не беспокоишься, прочтут ли ее сразу, когда-нибудь прочтут. Телевидение покажет, увидит сразу, понятное дело, но мнение ты, как сказать, как будто и не узнаешь. Во всяком случае, так и случается. Театр, я и они вот напротив меня. Я к ним добр. Я хочу, чтобы они в зале сидящие были счастливы. Я хочу иллюзию карнавала. Мне нужен карнавал. Я возвращаюсь в театр от книги, от своих занятий, только для того, чтобы создать небольшой карнавал. У меня нет никакой другой задачи. Небольшой карнавал, который запомнится. То есть, несколько впечатлений, которые запомнятся и врежутся в память. Так как я не политик... Не политик. Нельзя сказать, что я аполитичен. Но мной никогда не управляет политика. Никогда. Я помню, что такое искусство и какое отношение имеет к политике в веках. Мной управляет только театр. Театр, который начался когда-то с людей, начался и закончится людьми, художественными людьми культуры. Он ими закончится. Ничего не останется, кроме этого. Ничего не останется. К сожалению, и у театра есть. Или не к сожалению, а к счастью. А? Вот не знаю. И у театра есть такая. Он воздух. Он воздух. Создание театрального воздуха – это смелая работа. Смелая работа. Театру будут приписывать этому воздуху разные значения. Будут люди говорить, это про это, это про это, это про это. Я не знаю, про что это. Это уже ушло. За вечер один, и уже ушел этот спектакль, и эта мысль того, кто его смотрит. Ушел. Можно зацепиться и что-то там рассказать. Это воздух. Но создать этот воздух страшно трудно. Страшно трудно. Поэтому я отношусь к попыткам создать вот это вот, эту атмосферу, этот воздух, даже попыткам, с моей точки зрения, конформистским, циническим, конъюнктурным, в смысле моды, я отношусь к ним с уважением. Угу. По той причине, что это люди делают своей кровью и своей душой. Кто из нас ошибается, неизвестно. Мне легче сказать, что не ошибаюсь я, потому что за мной поколение и поколение ушедших людей, которым я безмерно верен, и интересы которых я представляю. Я не представляю интересы сегодняшнего дня. Абсолютно. Я представляю интересы всей истории культуры. Все мои герои, которые были по телевидению, их там 40 человек. Абриуты, которые сейчас будут 4 передачи. Все я с ними... Я обязан зачерпнуть забвение, я обязан пройти сквозь минное поле, пройти по минному полю, пройти, чтобы донести культуру.
А для кого?
Да для себя. Для себя и для тех, кто остался в прошлом. Я верю, что они есть. Я верю. Я когда-то говорил такие страшные вещи у вас в передачах с вами. Я говорил, в чем я уверен, что Терентьев и Абериуты меня встретят. Я говорил. И я действительно по-прежнему так думаю. Пусть даже ошибаюсь. Пусть меня никто не встретит. Но плохого для своей души, для души своих детей, друзей, своих зрителей я не сделаю. Я не сделаю. Я не рискну утверждать, что с меня начался мир. Это то, что сегодня происходит. С меня начался мир. Так Господь мой, Боже мой. Мощнейшие, новаторские вещи уже 1000 раз делались. И это все равно все подражание, подобие, случайное. Может быть, очень искреннее. Может быть, даже человек не сведущ. А хорошо бы был бы сведущ. Это не так плохо. Легко заимствовать в спектаклях. Можно цитировать других. Можно цитировать других. Помните, Катаев издал много повестей, там, мавийских своих, как он говорил. И он все вводил туда, прямо абзацами вводил чужие стихи, не комментируя. Он считал, что он вместе с ними. Со стихами Мандельштама. И он вместе с ними. И он вводил туда. Так пой же на разрыв аорты с кошачьей головой во рту. 3 черта было, ты четвертый.
Чудесный?
Нет, чудный черт цвету. Цвету. Я забыл слово. Вот что значит долго не соприкасаться с культурой.
Ну вот смотрите, вот вы сами перечислили, что вы не только режиссер и автор спектаклей, вы пишете пьесы, вы пишете прозу, вы пишете художественную прозу, вы пишете документальную прозу, вы рассказываете по телевидению. Это все какое-то культур-регерство, так это называется, да, наверное. Но этим вы занимаетесь всю свою жизнь.
Ну, я клоун,
Не, ладно, слушайте, перестаньте.
Да клоун я, клоунничаю. Да, клоунничаю.
Я шут, я Равикин.
Я абсолютно точно. Риголетто. Риголетто.
Ну, какая-то отдача нужна, если хочу понять-то. Человек вот долбит, вдруг понимает, что это все бессмысленно. Все хуже и хуже. Люди становятся лучше.
Они у меня лучше в этот момент. Вот в этот момент они прекрасные. В момент спектакля или в момент передачи, я не говорю, я обожаемый гость на кухнях.
Ну, как пришел людей. Подлец в театр «Эрмитаж» и стал прекрасным на 2 часа.
На 2 часа.
А потом опять стал подлецом.
Да, подлецом. Ну, что вы хотите? Природа переменчива. У человека вообще нету характера. Человек всегда носит в себе 1000 характеров. 1000. В разных обстоятельствах он другой. В разных обстоятельствах абсолютно точно. Если только его не законсервируют сами люди и не скажут ему, ты убийца, как обо мне говорят. Он писатель, кто хочет, говорит. А другие говорят, он режиссер. А третий говорит, он лучше писатель, чем режиссер. А еще лучше он телевизионный ведущий, чем. Да господи боже мой. И это не есть мой характер. Это не есть. О характерах знают женщины, понимаете? Они знают лучше. Они говорят, не уловить, не поймать, невозможно жить, очень трудно жить. Что такое? Что ты хочешь? Непонятно, что ты хочешь. Мне непонятно, что хочет человек. Но мне понятно, что спектакль может заставить его что-то хотеть определенное в эту минуту жизни. В эту минуту жизни. Я смотрю, какие-то странные лица. Я бы с ними в трамвае не встретился бы в одном, если бы ехал. Не встретился. А смотрят они просветленно, хорошо. Другое дело, что они могут сказать, слушай, мура какая-то. Давай пойдем отсюда, черт, что хочет, и уходит. Ну, на здоровье проснулся в нем кто-то другой. Очень сложное понятие человек. Честно говоря, иногда любви не вызывает. Но спектакль настоящий, он несет в себе момент какой-то просветленности. Просветленности таланта. Присутствие таланта артистического, или режиссерского, или драматургического, или вдруг все совпало. Таланта, таланта нету в этой жизни. В этой жизни нет яркости, нет впечатления от таланта. Я готов, не знаю, что сделать, чтобы интересующий меня артист или интересующий меня автор засверкал. Я готов. Я себя, слава богу, уже давно не ставлю в центр угла, точно так же, как и книга, которая называлась «Меня не было», по настоянию издательства называется «Школа клоунов» теперь. А книга называлась «Меня не было». Да здравствует мир без меня, как говорил Олеша. Это моя была тема очень сильная. Это не значит, что я себя отрицаю. Это значит, что я в состоянии понять, что не являюсь главной фигурой природы. Все же безумие какое-то, насколько я понимаю, конечно, я могу рисковать. Все какие-то главные такие. Даже не здороваются некоторые молодые режиссеры с тобой. Не здороваются. Ты встречаешь в туалете его где-нибудь на каком-нибудь... А он... Ба-ба-ба-ба. Ты говоришь ему здрасте, он говорит, «Барфой!» И проходит мимо. Вы, наверное, догадываетесь, я показал очень точно. «Барфой!» И проходит мимо. Думаю, елки-палки. Я хожу, спрашиваю человека относительно близкого тебе по возрасту. Он говорит, что он хочет? Он нас ненавидит, ответ. Я говорю, что так, я его тоже не очень люблю. Но я с ним даже в туалете здороваюсь. Это удивительная история. Они все смешные.
А зачем вам чиновники в театре?
Знаете что? Я подумал так. Хитрое дело. Не надо оценки давать. Театру. Не надо. Не на что не писали, сумбуру вместо музыки.
Да, они очень любят.
Ни в коем случае. Это не надо делать. Это нелепо, нелепо. Но люди политизированы, отчаянно политизированы, это говорю на эхе Москвы, который знает лучше меня, отчаянно политизированы, и они уважают. Подсознательно люди власть уважают, и люди будут уважать власть, чего бы не хотели те, кто не уважает власть. Если приходят в музеи, они туда огромными толпами стремятся.
Вот через Серова.
Да. Если приходят в театр, они будут говорить, в театр бы сходить. К сожалению, под дирижерской палочкой сейчас можно это только делать. Только-только. И это стадное, сильное чувство людей. Они верят государству. Тогда пусть ходят те. Пусть ходят, я приглашаю. Пусть ходят. Я помню, у нас когда-то Горбачев задумал прийти на какой-то спектакль в Эрмитаже. Масса людей с миноискателями. Ну, не масса, но 3-4 человека бегало. Какие-то люди стояли. Он говорит, не придет, Михаил Сергеевич. А почему не придет? потому что у вас ему сесть некуда, у вас нет ложи. Мы не можем посадить его в центр зала, но не можем посадить. Это проблема большая. Давайте строить закрытые ложи, как было когда-то, и сажать. Я не против. Но они должны быть, они должны быть. Не потому, что так мне это надо. У меня чудные друзья. Пришли, сели. Да и сам я актерам говорю, немножко еще поиграйте для меня, потом уже для зала, ладно, ну чуть-чуть для меня, ну хватит, ну что вы сразу передаете так легко для зала, зал сейчас вам нарежиссирует здесь, нарежиссирует. Зал же диктует актерам что-то, тоже посылает свои требования очень сильно.
Ну, подождите, все-таки по поводу чиновников, мне кажется, вы как-то их романтизируете.
Не, никого не романтизирую.
Они же не просто, не просто высказываются по поводу того, что увидели, они и рецензируют. Они же все-таки еще и решения принимают.
Не надо решения ну, принимать, это? Не надо. Надо быть
это
зрителями.
Искусство для народа, а это не для народа. Это не поймет народ, а это поймет. Зачем вы взяли этого автора?
Это, если они будут спрашивать...
Почему Чацкий у вас плачет?
Нет, не надо им задавать вопросы. Просто прийти в театр, даже можно уйти после первого акта незаметно. Можно уйти. Это если говорить о политике, о которой можно говорить и можно не говорить. Ну, и роль ее такова, что люди ни о чем другом теперь не говорят.
Ну, послушайте, как это не политика, это то, что происходит в жизни. Это же разве это политика, когда людей взрывают и убивают?
Да, это,
разве это политика?
Нет, это
какая
другое.
Там, к черту, политика
это
уже?
Мир. Ну, это мир. Ну. Это мир.
Посмотрите, я не знаю, вот я про Одессу не спрашиваю, вы когда там последний раз были.
Да.
Да, вы же общаетесь, наверняка у вас там есть ваши друзья остались.
Не почти никого.
Никого?
Никого. Могила, которую я сейчас пробраться мне трудно. Никого. Нет, никого.
Да
ни одного человека. Никого.
Ну, вот там не бываете?
Нет.
Да, это вот последнее время
я
не было.
Я приезжаю вот тогда, когда от вас я поехал туда на кладбище. Mm-hmm. Заплатил, чтобы они укрепили могилу. Mm-hmm. И сейчас звоню человеку чужому, но моему поклоннику. И он этим занимается. Больше ничего у меня нет. Но Одесса была очень хороша. Я там мало слышал украинской речи. Кстати, очень мало. Даже на привозе. Меня удивило в то время, еще совсем недавно, что там были русская речь. Меня удивило прекрасное отношение к друг другу. Хотя это не одесские люди. Это не одесские люди. Но город победит, этот город победит всех. Он всех он просто не заметит перемен. И этих перемен, и тех перемен, и пятых перемен. Он свободный город. Он свободный город. Ну, а так как я не некоторые мои товарищи-режиссеры, которые занимаются другими вещами, я смотрю на бульвар, на море, девушек вспоминаю.
Так, ну давайте, я про вопросы-то забыла, а тут толпа людей целая пришла к нам в гости. Ну, прям подряд читаю. А ваше отношение к Мединскому? Ну, давайте спрошу так, раз уж написал человек, так спрашиваю. К Министерству
никакого...
культуры. О, как к Министерству культуры, как некому, как это называется, очагу. Что это такое вообще?
Ну, это аппарат, который должен нам помогать. Но они федералы, во-первых. Я существую в московском измерении. Поэтому я не могу дать характеристики индивидуальных тому или другому человеку. Я с ним никак не соприкасаюсь. Но если он культурный человек, пусть будет министром культуры. Если он бескультурный человек, так он сам тогда как-нибудь и изменит свою судьбу.
Показать очарование зла нетрудно. Главная проблема приумножение зла. Как это показать?
Я не знаю. Я не знаю. Это влияние на людей. Влияние на людей. Очень трудно от этого избавиться. Вы знаете, даже иногда... Вот известно ли вам, что... Тому, кто спрашивает, что в духи... Известно, конечно. Раньше верблюжий комочек нужен был, собачий кал... Для того, чтобы аромат оторвался и пошел в воздух. Аромат. Самый аромат. Ну, так и зло нужно. Для того, чтобы лучше пахло. Вот странная вещь какая.
Можно ли в театр в наши дни стать властителем дум? Это первый вопрос от Максима. Второй. Вы традиционалист и противник авангарда в театре? Так я вас понял?
Нет, я не знаю. Я думаю, знаете, когда-то было у великого писателя Тынянова книга, которая называлась «Архаисты-новаторы». Архаисты-новаторы. Я архаист-новатор.
Изменились ли зрители за последнее время, спрашивает Тая, любимый вопрос от зрителей.
Ну да, я же говорю о сотовых. Девчонки все время думают, что им кто-то пишет по-прежнему любовные объяснения, они боятся пропустить счастливые минуты. Открывают и не на сцену, а в аппарат смотрят. Ну, это чудовищно. Да такое, ну, безумие какое-то, конечно, появилось, новенькое безумие. Но их можно увлечь.
Как вы относитесь к коллегам, которые подписывают разные петиции, письма и обращения, и сами подписывали ли что-нибудь?
С отвращением. Отношусь к коллегам,
всем?
Которые подписывают любые петиции, любые обращения.
А в защиту кого-нибудь?
Тут одно из двух. Либо надо быть как Шостакович, который подписывал все петиции за, против, за, против, за, против. Но это очень сложно. Я не подписывал петиции, хотя обращения были какие-то, но они были какие-то диковатые. Диковатые. В защиту? Да я сам защищу. Я приду, дам денег, если они у меня есть. Я приду, помогу жене, помогу семье. Я так понимаю, что жертва мужчина почти всегда. Ну, бывает и женщина, конечно.
А театр, а политика и мораль – вещи несовместные. А театр и мораль?
Вы знаете, тоже очень сложная проблема. Очень сложная. С появлением вот вер, христианства особенно, многое в жизни изменилось. Театр все-таки родился в язычестве. Родился в язычестве. И языческий такой отблеск театра и останется. Театр язычник. Театр показывает то, что хорошо бы скрыть. Но он показывает. Во-первых, написано, во-вторых, живые люди перед тобой. Куда скроешь себя? Куда скроешь себя? И самое интересное в театре – это вот эти люди живые, которые там ходят. А они разные. Грешника можно среди них распознать. А он играет идеального героя. Ну, что вы хотите? Это прекрасно. В этом есть какое-то интереснейшее совмещение. Я в книжке Фоменко тогда писал, что он давал чудесному человеку Ебоженко гнусную роль Тарелкина. И это давало объем. Понимаете, вы спрашиваете, кто там я? Я уверен, что половина моих коллег, которые в жизни не заходили, ну, так называемых коллег, критический цех молодых, которые в жизни не заходили к нам в театр, не знают, естественно, ни прошлого, там какие-то книжки появляются, они их, может, посмотрят небрежно. А я мог ответить, как Петя отвечал. Да, говорят, Фоменко, нафталин. Наверное, я нафталин, но вокруг столько моли.
Ваш любимый чиновник. Нравится вопрос.
Вот ищу его. Напряженно ищу.
Михаил Захарович, я вас поздравляю с премьерой.
Спасибо.
Днем театра. Под финал хочу поставить песенку, которая вам понравится. Я не спрашивала вас про ваших любимых актрис. Их много. Их тьмы и тьмы.
Я вас поздравляю. Вы входите в число моих любимых актрис, понимаете? Поэтому я вас поздравляю тоже Днем театра и благодарен за внимание все-таки «Эхо» к людям театра.
Спасибо.
Я знаю этих маленьких актрис, настойчивых, лукавых и упорных, фальшивых в жизни, ласковых в уборных, где каждый вечер чей-то бенефис. Они грустят, влюбленные напрасно, самих себя, Офи и Джульетт. Они давно и глубоко несчастны, в такой взаимности, увы, успеха нет. А рядом жизнь. Они не замечают, что где-то есть и солнце, и любовь. Они в чужом успехе умирают, и умирают воскресать ночью. От ревности, от этой жгучей боли, они стареют раз и навсегда. И по ночам отлакивают тролли, которых не играли никогда. Я узнаю их по заметной дрожи, горячих рук и блеску жадных глаз. Их разговор напоминает тоже каких-то пьес, знакомый пересказ. Трагически бесплодны их усилия, но твердо вера, что дождутся дня, как бабочку они сжигают крылья на холоде бенгальского огня. И, вынося привычные подносы, глубоко затаив тоску и гнев, они уже не задают вопросов и только в горничных играют королев.